Елена Уайт. Путь ко Христу. Первое. Любовь Бога к человеку. Природа и откровение равно свидетельствуют о Божьей любви. Наш Небесный Отец является источником жизни, мудрости и радости. Посмотрите на удивительные и прекрасные произведения природы. Вдумайтесь, как чудесно все предусмотрено для пользы и счастья не только человека, но и всех живых существ.
Солнечный свет и дождь, радующие и освещающие землю, горы, моря и равнины – все говорит нам о любви Творца. Ведь это Он удовлетворяет насущные нужды всех Своих созданий. Замечательно сказал об этом псалмопевец.
«Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время, открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению».
Бог создал человека совершенно святым и счастливым, и земля, сотворенная рукой Творца, была прекрасна. На ней не было заметно ни следов тления, ни тени проклятия. Нарушение Божьего закона, закона любви, вот что принесло в мир страдания и смерть.
Но и в страданиях, порожденных грехом, открывается любовь Божья. Написано, что Бог проклял землю ради человека. Тернии и волчцы, трудности, испытания, обрекающие человека на жизнь, полную трудов и забот, были предназначены для его же блага, как часть воспитательного процесса, который предусмотрен в Божьем плане спасения человечества от последствий греха, от вырождения и гибели.
В мире, хотя и падшим, царят не только скорби и страдания. В самой природе заложена весть надежды и утешения. На колючках растут цветы, а на стеблях, покрытых шипами, распускаются розы. На каждой распускающейся почке, на каждой пробивающейся из земли травинке написано: «Бог есть любовь».
Дивные птицы, оглашающие мир радостным пением, изысканные по окраске и совершенные в своей красоте цветы, источающие аромат, величественные деревья в лесу с пышной зеленой листвой – все свидетельствует о нежности, отцовской заботе нашего Бога и о Его желании дать счастье своим детям.
В Слове Божьем раскрывается Его характер. О Его беспредельной любви и о Его сострадании свидетельствует сказанное Господом. В ответ на молитву Моисея «Покажи мне славу Твою», Он сказал: «Я проведу перед Тобой всю благость Мою».
Это и есть Его слава. Господь прошел перед Моисеем и возгласил: «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех. Он долготерпеливый и многомилостивый, потому что любит миловать».
Бог привлек нас к себе бесчисленными знамениями на небесах и на земле. Он старался открыть нам себя в явлениях природы, а также посредством самых тесных и нежных уз, которые только могут связывать людей на земле. но и это не дает полного представления о его любви. Несмотря на все эти свидетельства, враг всякой правды ослепил умы людей настолько, что они стали смотреть на Бога со страхом, считая его суровым и неумолимым.
Сатана внушил людям, что главное свойство Бога – суровое правосудие, и он стал для них грозным судьей и взыскательным взаимодавцем. Он представил дело так, будто Создатель только тем и занимается, что ревностно следит за людьми и подмечает все их оплошности и ошибки, чтобы затем подвергнуть каре. Для того, чтобы рассеять эту тьму и открыть миру беспредельную любовь Бога, пришел в этот мир Иисус и жил среди людей.
Сын Божий пришел с небес, чтобы открыть нам Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Когда один из учеников попросил у него: «Покажи нам Отца», Иисус ответил: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же говоришь: покажи нам Отца?»
О своей миссии на земле Иисус сказал: «Господь помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Это было его делом. Он ходил повсюду, творя добро и исцеляя всех одержимых сатаной. Были селения, где ни в одном доме не слышался стон больных, ибо он, проходя через них, исцелил всех страждущих.
Его дела были доказательством его божественного помазания. Все деяния жизни его отмечены любовью, милосердием и состраданием, ибо всем сердцем своим он сочувствовал сынам человеческим. Он принял человеческую природу, чтобы войти в нужды людские. Самые бедные и простые люди не боялись подходить к нему. Маленькие дети льнули к нему. Они любили сидеть у него на коленях и вглядываться в его задумчивые глаза, светящиеся любовью.
Иисус никогда не утаивал ни единого слова истины, но высказывал ее всегда с любовью. В общении с людьми Иисус проявлял величайшую тактичность и внимательность. Он никогда не был груб, суров без нужды, никогда не причинял ненужную боль легко ранимой душе и не порицал человеческие слабости. Он говорил истину, но говорил ее всегда с любовью. Он осуждал лицемерие, неверие и беззаконие, но слезы были в его голосе, когда произносил он горькие слова упрека.
Он оплакивал любимый им город Иерусалим, который отказался принять его путь, истину и жизнь. Они отвергли его, своего Спасителя, но он относился к ним с нежностью и состраданием. Жизнь его была подвигом самоотречения и заботы о других. Каждая душа была драгоценна для него. Всегда держась с божественным достоинством, он с величайшей нежностью склонялся над каждым членом семьи Божьей. В каждом человеке он видел падшую душу, ради спасения которой он пришел.
Таков характер Христа, открывшийся в его земной жизни. Это характер Бога, ведь потоки божественного сострадания, проявившегося в жизни Христа, текут к сынам человеческим из Отчего сердца. Иисус, нежный сострадательный Спаситель, был Богом, который явился во плоти.
Иисус жил, страдал и умер ради того, чтобы спасти нас. Он стал мужем скорбей, чтобы приобщить нас к вечной радости. Бог допустил, чтобы его возлюбленный Сын, преисполненный благодати и истины, покинул обители неописуемой славы и сошел в мир, испорченный и отравленный грехом, омраченный тенью смерти и проклятия.
Он позволил ему, обитающему в недрах очи любви, оставить его и поклонение ангелов и претерпеть посрамление, поругание, унижение, ненависть и смерть. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Взгляните на его страдания в пустыне, в Гефсимании, на кресте. Непорочный Сын Божий взял на себя бремя греха.
Он во всем единый с Богом почувствовал в душе своей весь ужас, произведенный грехом, разобщенности между Богом и человеком. Вот почему с его уст сорвался мучительный крик: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?» Бремя греха, сознание его чудовищной сущности и того, что он разделяет человека с Богом, вот что сокрушило сердце Сына Божьего.
Но эта великая жертва была принесена не для того, чтобы вызвать в сердце Отца любовь к человеку или пробудить в нем желание спасать. Нет, нет. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Отец любит нас не потому, что была принесена великая жертва искупления. Как раз наоборот. Он предусмотрел искупительную жертву потому, что Он любит нас. Христос был посредником, через которого Он смог излить Свою беспредельную любовь на падший мир. Бог во Христе примирил с Собою мир. Бог страдал со Своим Сыном. Борение в Гефсиманском саду, смерть на Голгофском кресте – вот плата, принесенная безграничной любовью за искупление наше.
Иисус сказал: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Иными словами, Мой Отец так возлюбил вас, что еще более любит Меня за то, что Я отдаю жизнь Мою ради вашего искупления. Становясь вашим заместителем и поручителем, отдавая свою жизнь, беря на себя ваши долги, ваши преступления, я становлюсь еще дороже моему Отцу, ибо благодаря моей жертве Бог может быть праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
Никто, кроме Сына Божьего, не мог искупить нас, ибо только тот, кто был в недрах отчих, мог явить Бога. Только Он, знавший высоту и глубину любви Божьей, мог открыть ее миру. Только бесконечно великая жертва Христа ради грешника и ничто другое могла выразить любовь Отца к заблудшим людям.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал Его не только для того, чтобы Он жил среди людей, понес их грехи и умер как жертва за них. Он отдал Его падшему роду человеческому. Христос должен был жить их заботами и нуждами. Он, который был одно с Богом, связал Себя с сынами человеческими неразрывными узами.
Иисус не стыдится называть их братьями. Он наша жертва, наш защитник, наш брат, предстоящий пред престолом Отца в облике человека и навеки вечные, соединившиеся с искупленным им человечеством. Он – Сын Человеческий. И все это для того, чтобы поднять человека из губительной пропасти греха, чтобы мог он ответить на любовь Божью и разделять радость святой жизни.
Цена нашего искупления – безмерно великая жертва нашего Небесного Отца, отдавшего Своего Сына на смерть ради нас, должна вызвать в нас возвышенные представления о том, какими мы можем стать благодаря Христу. Вдохновенный апостол Иоанн, взирая на высоту, глубину, широту любви Отчей гибнущему человечеству, исполнился восторга и благоговения, и, не найдя подходящих слов, чтобы выразить величие и нежность этой любви, воззвал к миру:
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими! Как высоко оценен человек! Согрешив, сыны человеческие стали подданными сатаны. Через веру в искупительную жертву Христа сыны Адама могут вновь стать сынами Божьими. Приняв человеческую природу, Христос возвысил человечество. Теперь падшие люди через связь со Христом могут в самом деле стать достойными высокого имени «сыны Божьи».
Ни с чем не сравнима такая любовь. Дети небесного Царя. Какое драгоценное обетование! Это ли не предмет для глубочайших размышлений? Какая бесподобная любовь Бога к миру, отвернувшемуся от Него! Эта мысль способна покорить душу и пленить ум в послушании Богу.
Чем больше мы изучаем божественный характер во свете креста, тем лучше мы понимаем, как милость, любовь и прощение сочетаются со справедливостью и правосудием, тем яснее становятся бесчисленные свидетельства безграничной любви Бога и Его нежного сострадания, превосходящего жалость матери к своему заблудшему ребенку.
Глава 2. Грешник нуждается в Спасителе. При сотворении человек был наделен благородными свойствами и уравновешенным умом. Он был совершенным существом и жил в согласии с Богом. Его мысли были чисты, намерения святы. Однако из-за непослушания свойства души стали порочными, и себялюбие вытеснило из сердца любовь. Грех настолько ослабил человека, что ему стало не под силу самостоятельно противостоять злу.
Он сделался пленником сатаны и остался бы им навсегда, если бы Бог не вмешался особым образом. В расчеты искусителя входило расстроить тот план, который Бог имел при создании человека, и наполнить мир горем и скорбью. Это открыло бы для него возможность указывать на все это зло и обвинять в нем Бога, сотворившего человека.
В своем безгрешном состоянии человек радостно общался с Создателем, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Но после грехопадения он уже не находил для себя радости в святой жизни и стремился скрыться от Бога. В таком состоянии и поныне находятся люди, не пережившие обновления. У них нет согласия с Богом, и они не находят радости в общении с Ним. Грешник не мог бы быть счастлив в присутствии Бога. Он избегал бы общения со святыми существами.
Если бы он был допущен на небо, это не принесло бы ему радости. Дух бескорыстной любви, царящий там, где каждое сердце откликается на безграничную любовь Творца, не пробудил бы ответного чувства в его душе. Интересы, побуждения и помышления безгрешных небожителей были бы совершенно чужды ему. Он внес бы диссонанс в небесную мелодию. Жизнь на небе была бы для него мучительна. Ему бы хотелось только одного — скрыться от того, кто есть свет и средоточие радости небожителей.
Вовсе не по произвольному решению Бог не допускает грешников на небо, а потому, что они просто не смогли бы там жить в силу своей испорченности. Слава Божья была бы для них огнем поедающим. Они предпочли бы погибнуть, чтобы скрыться от лица того, кто умер ради их спасения.
Мы не можем самостоятельно выбраться из пропасти греха, в которой мы оказались. Зло живет в нас, и мы не в силах изменить себя. Кто родится чистым от нечистого, не один. Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Культура, образование, упражнения воли, человеческие усилия хороши в своей сфере, но здесь они бессильны.
С их помощью можно добиться внешне верного поведения, но нельзя изменить сердце или очистить источники жизни. Чтобы грешный человек стал святым, необходима сила, действующая изнутри. Новая жизнь свыше. Эта сила — Христос. Только Его благодать может пробудить к жизни омертвевшие способности души и привлечь ее к Богу, к святости.
Спаситель сказал, если кто не родится свыше, то есть если человек не получит новое сердце, новые желания, новые цели и побуждения, ведущие его к новой жизни, он не может увидеть Царствие Божие. Глубоко заблуждаются те, кто думает, будто в человеке необходимо лишь развивать то доброе, что заложено в нем от природы. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. О Христе написано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
Хорошо, когда человек осознает милосердие Божье, его доброту и отеческую нежность, когда он видит мудрость и справедливость его закона и понимает, что он основан на вечном принципе любви. Но только этого недостаточно. Все это знал апостол Павел, когда восклицал «Соглашаюсь с законом, что он добр. Закон свят, и заповедь свята и праведна, и добра». Но при этом он с горечью, душевной болью и отчаянием добавлял «А я плотян, предан греху».
Он жаждал чистоты, праведности, которой сам не в силах был достичь, и жалобно вопрошал «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Этот вопль вырывался из обремененных грехом сердец повсюду и во все времена. Всем им дан лишь один ответ — «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира».
Дух Божий использует многочисленные образы и иллюстрации, чтобы ясно преподать эту истину людям, жаждущим освободиться от бремени вины. Когда Иаков, обманув Исава, согрешил и бежал из отчего дома, он был подавлен сознанием своей вины. Его, одинокого и бездомного, оторванного от всего, что ему было дорого, более всего терзала мысль о том, что грех, совершенный им, разлучил его с Богом, что он оставлен небом.
Подавленный, печальный, он лег отдохнуть на голую землю. Вокруг него были только безлюдные холмы, а над ним небо, усеянное яркими звездами. И вот во сне он видит странный свет и смутные очертания широкой лестницы, поднимающейся, как ему казалось, с земли, на которой он лежал, и ведущий вверх, к самым вратам неба. По этой лестнице восходили и нисходили ангелы Божии, а из их сияния на самом верху доносился Божий голос, говорящий слова утешения и надежды.
Так Иакову дано было познать того, кто мог восполнить его нужды и напитать его алчущую душу, Спасителя. С радостью и благодарностью Иаков увидел путь, на котором он, грешник, мог восстановить общение с Богом. Таинственная лестница, которую он видел во сне, символизировала Иисуса Христа, единственного посредника между Богом и человеком.
На этот же символ сослался Христос в беседе с Нафанаилом. Он сказал: «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Согрешив, человек стал чуждаться Бога. Связь между небом и землей была прервана. Образовавшаяся пропасть исключила возможность общения.
Но благодаря Христу земля вновь воссоединена с небом. Своими заслугами Христос проложил мост через пропасть греха, и теперь ангелы могут общаться с людьми и служить им. Христос соединяет падшего человека в его слабости и беспомощности с источником безграничной силы.
Все мечты о прогрессе, все попытки духовно возвысить человечество тщетны, если люди пренебрегают единственным источником надежды и помощи падшему человеческому роду. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца. Без него немыслимо подлинное совершенство характера. К Богу же можно прийти только через Христа. Он говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
Бог привязан к Своим детям на земле любовью, которая сильнее смерти. Отдав Своего Сына, Он отдал нам все сокровища неба в одном даре. Жизнь, смерть и ходатайство Спасителя, служение ангелов, призывы Духа, забота Отца, действующего над всеми и через всех, не ослабевающий интерес небожителей – все это ради спасения человечества.
Будем же чаще думать об удивительной жертве, которая была принесена ради нас, и попытаемся оценить неустанные усилия, которые небо прилагает для спасения заблудших и возвращения их в Отчий дом. В действие приведены все самые сильные побуждения и средства.
Величайшие награды за праведные дела, радости на небе, общение с ангелами, с любящим Отцом и Сыном Его, возвышение и развитие всех наших способностей на протяжении нескончаемой вечности. Разве все это не побуждает нас всем сердцем и с любовью служить нашему Творцу и Спасителю?
С другой стороны, суд Божий над грехом, неизбежное возмездие, нравственное врождение и окончательная гибель – все это описано в Слове Божьем, чтобы предостеречь нас от служения сатане.
Неужели мы останемся глухи к милостивому призыву Бога? Что еще Он мог сделать для нас? Войдем же в правильное отношение с тем, кто возлюбил нас столь удивительной любовью.
Воспользуемся предложенными нам средствами, чтобы уподобиться Ему, вернуться к согласию и общению с Отцом, Сыном и святыми ангелами, посылаемыми на служение людям.